У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Жыхар Менску Васіль Сарочык звярнуўся ў пракуратуру з заявай пра жорсткае абыходжанне ў аддзеле міліцыі Ленінскага раёну Менску. Ён сцвярджае, што яго звінавацілі ў крадзяжы і некалькі гадзін збівалі. Міліцыя праводзіць праверку па факце катавання. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Васіль Сарочык працуе ахоўнікам адной з менскіх аўтастаянак. Ён сцвярджае, што 14 лістапада з працы яго забралі супрацоўнікі міліцыі і адвезлі ў райаддзел Ленінскага раёну. Што адбывалася далей, распавядае Васіль Сарочык.
Дзяжалі прымерна дзе-то з паўдзевятых до шасці. Мне пайшла, забрала жэнчына і завяла сябе ў 235 кабінет. Там яна сразу надзела навушнікі мне і начала збіенне. Пастаянна мат-перэматам і нагамі, і рукамі, і па галаве, па ўсім целу. І сказала, «Если надо, тебе все показания, против тебя вся твоя стоянка идет, все водители, что ты в них аккумуляторе покрал». То же самое, она выходит, второй заходит. Меня били где-то 3 часа, и вечером 5, может, 5:30, где-то звонок, чтобы меня отпустили. Она мне дала документы какие-то, ну и сказала, «Спасибо, попросили, чтобы все отпустили, я тебя здесь убила». До утра ты не дажыў бы.
Дзяжурны райаддзел паведаміў, што сапраўды Васіль Сарочык быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі 14 лістапада, але нібыта заставаўся ў міліцыі з 8 до 9 гадзінаў раніцы. Згаданая спадаром Сарочыкам следчая выявілася супрацоўніцай крымінальнага вышуку Жанай Богдановскай, але пракаментаваць закіды на свой адрас яна адмовілася.
Жанна Петровна, я журналістка радыё Галіна Бакунчыкіш.
Якіх каментарыях?
У кіраўніцтве аддзелу крымінальнага вышуку ад каментароў таксама адмаўляюцца, але не адмаўляюць магчымага факту. Вось што паведаміў у свабодзе намеснік начальніка крымінальнага вышуку Ленінскага РУС Дмітрий Шкунец.
Я никаких комментариев все равно никто вам пока давать не будет. Там назначено проведение служебной проверки. Когда будет проведена служебная проверка, тогда будут какие-то результаты известны, будет что-то уже.
А проверка все ж таки назначена?
Конечно. Уже приехали к нам представители управления собственной безопасности. Мы будем проводить проверку по этому поводу. Служебная проверка проводится в течение месяца.
От сегодняшнего дня она началась? Теперь.
Да.
Інфармацыйная сетная установа «Платформа», куды Васіль Сарочык звярнуўся па дапамогу, накіравала адпаведныя скаргі ў Генеральную прокуратуру, Міністэрства юстыцыі і кіраўніцтва Ленінскага аддзела міліцыі. Кіраўнік «Платформы», былы палітвязень Андрэй Бандарэнка, гэтак пракаментаваў падзеі.
Судя по тому, что он рассказывал, и по тем побоям, которые были у него, было очевидно, что что-то произошло. И исходя из того, как он это все рассказывал, ну, сложно представить, что человек это все изобрел, не зная всех этих нюансов. Понятное дело, что наши сотрудники милиции таким образом выбивают показания. Это не первый случай для нас. Это неудивительно, но просто те эксперименты, которые они над ним ставили, это шокировало даже нас. Остается только надеяться, что прокуратура проведет расследование, разберется и примет определение.
Летась незалежныя сродкі масы інфармацыі паведамілі пра смерць 36-гадовага Менчука Алексея Аксяневіча, якого знайшлі мёртвым пасля затрымання і знаходжання ў райаддзеле Ленінскага раёну Менску.
Галіна Абакунчык з Менску.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. У нас на вачах адбываецца брэжневізацыя вобразу Лукашэнкі ў масавай свядомасці. З той толькі розніцай, што Брэжневу не верылі і смяяліся з яго, а Лукашэнку гэтак жа не вераць, але баяцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. Сябры абвінавачанага ў шпіянажы Андрэя Гайдукова адказалі журналістам і праваабаронцам на шэраг пытанняў. Пасля іхніх адказаў у многіх узнікла яшчэ больш пытанняў пра асобу Андрэя Гайдукова, арганізацыю, якую ён прадстаўляў, і тое, чаму на яго звярнуў увагу КДБ. Алег Грудзіловіч.
Арыштаваны на пачатку лістапада КДБ паводле абвінавачвання ў шпіянажы аператар нафтану Андрэй Гайдуков дагэтуль знаходзіцца ў ізалятары КДБ «Американка». Для яго ад сваякоў прымаюць перадачы, але новы адвакат з ім яшчэ не сустрэўся. Пра гэта 21 лістапада распавёў сябра Андрэя Гайдукова і ягоны аднадумца Яўген Канстантінаў падчас круглага стала, які арганізавалі актывісты БХД.
У панядзелак мы ездзілі ў СІЗО КГБ вместе з мацерю Андрэя і ўсёй яго сям'і, і перадавалі яму вещі, цёплыя вещі, адзежу і прадукты пытання. Некоторые вещи не принимаются. Сыр, масло, например, там не принимается.
Поведомил Евген Константинов. Паводле Константинова, ён старшыня створаны на Польску, але пакуль не зарегістраванай арганізацыі «Саюз маладых інтэлектуалаў». Ягоным намеснікам быў Андрэй Гайдукоў, які працаваў на «Нафтані» аператарам і адначасова вучыўся ў ВНУ. Яўген Константинов мяркуе, што шпіёніць на «Нафтані» ягоны сябра не мог, бо там не было чого выведваць. Вся тэхніка альбо старая, альбо з краіны СНТ. Яўген Константинов гэта ведае дакладна, бо сам да 2012 году працаваў на «Нафтані», адкуль яго звольнілі пасля двухдзённага арышту. Арыштавалі, як ён сказаў, фармальна за брыдкаслоўе, але фактычна за падрыхтоўку акцыі пратэсту «Марш волі». Пры гэтым Яўген Константинов удакладніў, што такі марш не адбыўся. Константинов мяркуе, што супраць ягонага намесніка Гайдукова спецслужбы ўчынілі правакацыю, бо той займаўся рэгістрацыяй арганізацыі, у тым ліку наладжваў кантакты на міжнародным узроўні і не прыслухаўся да папярэджанняў з прапановамі спыніць гэтую дзейнасць. Яўген Константинов бачыць агульныя рысы ў гэтай справе са справай Алесі Беляцкага і гісторыяй пра шведскіх медведзікаў.
Шведскае дзела, вот которое тоже недавно буквально прошло, вот сейчас дело Андрея. То есть каким-то либо образом они все равно связаны с международным сотрудничеством, так или иначе. Да? Шведское дело в большей степени, Беляцкого в меньшей степени, Андрея сейчас еще в большей степени, соответственно. Поэтому меня это не удивляет. То есть мне кажется, точечно наносятся удары по разным организациям в Беларуси. Вот сегодня БХД, там завтра Союз молодых интеллектуалов, послезавтра Европейская Беларусь и так далее. То совершенно недавно уехал мой хороший знакомый Андрей Трощенков, да, потому что не указывал давление. Александр Трощенков, простите, я волнуюсь немножко. Вот, Александр Трощенков уехал, потому что не указывал давление КГБ.
Другі сябар арыштаванага Гайдукова Ілля Богданаў, адказваючы на пытанне пра сваю версію адносна прычыны арышту, спасылаўся на падпіску пра незалошэнне матэрыялу следства і выказаўся вельмі няпэўна.
Вполне вероятно, что такая картина тоже может представляться. Дело в том, что я, по сути, так же, как и вы, до конца, то есть не понимаю все равно все-таки, что это произошло. Что... Это не говорит о том, что даже я там знаю о том, что там следствие. Видимо, мне не до конца все даже показали.
Ілля Богданаў – сузаснавальнік партыі БХД, у адрозненні ад арыштаванага Андрэя Гайдукова, які ў аргкамітэт БХД не ўваходзіў. Журналісты і праваронцы пачалі распытваць пра прыкметы дзейнасці арганізацыі «Саюз маладых інтэлектуалаў», пра якую да гэтай гісторыі яны нічога не ведалі. Паводле Яўгена Константинова, у Новапольску «Саюз маладых інтэлектуалаў» правёў 4 форумы, у тым ліку на тэмы фашызму і антыфашызму ды пра правы сексуальных меншасцяў. Таксама, нібыта, яны закантактавалі з праграмамі ўсходняга партнерства і рыхтавалі сваю рэгістрацыю праз адзін з расійскіх цэнтраў прававой дапамогі, каардынаты якога Яўген Константинов не прывёў, бо гэтым да арышту займаўся Гайдукоў. Паводле Яўгена Константинова, «Саюз маладых інтэлектуалаў» мае філіі ў Віцебску і ў Менску, у яго ўваходзяць сябры БХД, БНФ і АГП. Але з пэўнасцю Яўген Константинов назваў толькі імя менскай актывісткі Тацяны Бурай, патлумачыўшы, што не ўсе прыхільнікі хочуць сябе рэкламаваць. Пазней праз БХД я дастаў тэлефон Тацяны Бурай. Вось як яна патлумачыла, чаму пра арганізацыю «Саюз маладых інтэлектуалаў» у Менску было мала вядома.
Она очень мало пиарилась, и сайт даже до конца не доделан, его надо сформировать и продвигать. То есть, ну, в организации, ну, как-то плохо развит пиар, почему, возможно, она малоизвестна. Плюс еще надо как бы проанализировать деятельность, насколько там активная деятельность. Союз молодых интеллектуалов – это как бренд. На самом деле организация зарегистрирована как анония.
На круглом столе прогучало еще несколько певных отказов на пытание относно этой истории. Калі Андрэя Гайдукова сябры некалькі разоў назвалі Дубровскім, журналісты папрасілі патлумачыць змену прозвішча. Як сказаў Ілля Богданаў, гэта псеўданім Гайдукова, які паводле яго хацеў, каб яго так называлі. Пушкіна нажытаўся, выказаў сваю версію Яўген Константинов.
Олег Грудзіловіч з Менску. Вы на хвалях свабоды. У Магілёўскім абласным тэатры «Лялек» пасля ананімкі зняты з паказу спектакль «Мёртвыя жывыя фігуркі» з перформансам «Рот» пра самагубства савецкага паэта Владзіміра Маяковскага. Ананімку даслалі ва ўправленне культуры. Гледачы абураныя, што пастаноўку знялі з паказу. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Спектакль и перформанс уже показывали в Могилевском театре «Лялек». Премьера выкликала в городе широкий розголос. Факт забороны у театры не признают. Заявляют, что представление откладенное, бо 22 листопада сцена занятая иншими спектаклями.
Единственное, что да, анонимка поступила. Не нам анонимка, а в управление культуры «Народ» на перформанс. Мы никаким образом мы не запретили показ этого спектакля. Единственное, что там, возможно, какие-то другие мероприятия именно репертуарного плана возможны. возникли, поэтому некуда было уже вписаться. И этот спектакль невозможно в этот день показать.
Поведомила супрацовница театру «Лялек». Что могло так наполохать некого в перформансе, что он звернулся со скаргой в управление культуры? Пытаюсь у суразмовницы. Яна призналась, что сам перформанс у театра не бачила, только на видео у интернете. Убаченным шокованная.
Слишком много молодежи сейчас увлекается самоубийствами. Именно на сцене показали самоубийство Маяковского. Ничего кроме этого не показали, ни о жизни Маяковского, ни о его творчестве. Думаю, это именно подвигло зрителей писать вот такую жалобу.
А какие уражения про спектакль и перформанс у глядачов? Одно из меркований.
Могу докладно сказать, что никаких призывов до самогубства там докладно не было. Так на угол совсем про иншее. Про то, что люди наши, да, и на угол наше громадство, оно настолько гадкое по своей натуре, что оно робит гроши на смерти знакомитого человека. Там особо Маяковского, она просто как приклад приведения. На его месте мог быть, я не веду, Карпхевич, Тибыков так само.
Один из авторов перформансу, актор Могилевского театру «Лялек» Юрий Диваков, отмовился комментовать ситуацию, якая склалася вокруг постановки.
Не распространяются. Так ладно, мы видим, что 22 листопада этого ничего не будет. Нас попросили, пока что мы не показывали.
Зазначил Юрий Диваков. Комментар на кон забороны постановки спектакля в управлении культуры отрымать не удалось. Глядачи тем часом незадоволены, что спектакль не покажут.
Постановка надзвичай цікавая еще тем, что у Могилеве такого кшталту подею стараются, на жаль, вельми редко, и для людей, которые цікавятся нестандартным мастерством, это великая радость.
Премьера спектакля «Мертвые живые фигурки» с перформансом «Род» у Могилевском театре «Лялек» отбылась 21 кастрычника. Гэтая постановка – частка экспериментального проекта «Другая сцена» для аматоров нестандартного мастерства. Перформанс «Род» акторы робили адмыслово для международного фестиваля в Швейцарии. Ці покажуть еще раз его у Могилеве – неведомо.
Видеоперформансу можно поглядеть на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Працягнутае расследаванне крымінальнай справы адносна журналіста газеты «Выборчай» Андрэя Пачобута, якога абвінавачваюць у паклёпе на кіраўніка краіны Александра Лукашэнку. Жыхар Мінску Васіль Сарошык звярнуўся ў пракуратуру з заявай пра жорсткае абыходжанне ў аддзеле міліцыі Ленінскага раёну Мінску. Міліцыя праводзіць праверку па факце катавання. У Магіровскім абласным тэатры «Лялек» пасля ананімкі зняты з паказу спектакль «Мёртвыя жывыя фігуркі» з перформансам пра самагубства савецкага паэта Владзіміра Маяковскага. Арыштаваны на пачатку лістапада КДБ паводле абвінавачання ў шпіянажы аператар «Нафтану» Андрэй Гайдукоў дагэтуль знаходзіцца ў ізалятары КДБ. Услед за абазрівацелем прэсбол абвясціў пра стратнасць і пошук пакупніка. Кіраўнікі друкаваных выданняў наракаюць на нерэнтабельнасць, заяўляючы пра вымушаны сыход у віртуальную прастору ці ўвогуле пра спыненне дзейнасці. Таким чином протягнутое расследование криминальной справы относно журналиста польского выдания газеты «Выборча» Андрея Пачобута, який обвинувачивается у поклепе на керовника краины Александра Лукашенко. Про это и про ситуацию с непризнанным уладами союзом полякам, с его новообраным старшинем Мечеславом Яскевичем погутарил наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Так ось, чому влади не спиняють цієї справи Пачобута?
Уже хіба третій раз протягують цю справу. Зв'язана, я так думаю, з тим, Андрій Пачобут активний діалог Союзу поляків, і не тільки Союзу поляків, як громадянин Білорусі, має свої погляди, своє міркування на ті справи, які йдуть вокруг і Союзу поляків, і ту життя в Білорусі. Був ограничений йому виїзд. Але хіба зв'язано, що було ограничити якісь там своєї громадської і Союзу поляків діяльності?
Ці можна меркувати, що справа Пачобута залишається предметом шантажу Польщі з боку офіційного Мінську.
На те справи, які не точаться, і аналізувати це, то можна так подумати.
Господар Яскевич сказав, що у той час, як Союзом керували Анжеліка Борис і Анжеліка Орехва, були спроби зареєструвати Союз поляків, і гэтыя спроби протягнуться. Хоч улади відказують, що існує тільки один Союз – офіційний.
За ці 7 років Союз поляків не розпався. Влада думала, що ми розпадемося, немає, буде тільки один. А Союз поляків – це люди. Люди збираються, з'їзд відбувся, всех концов Беларуси приехали делегаты на съезд. Были выборы. Хиба влада не заинтересована, как легализовать организацию, которая активно действует на территории Беларуси, не глядя на то, что были на початку там 2005, 2006, 2008 год репрессии в керунку делачов Союза поляков. Ну, не знаю, але забачимо и все далі будет.
Спадар Ястевич означает, что сёлета не было тиску и перешкодов с боку уладов супрать делегатов съезду. Застается только справа почобута.
Аккуратно, одна справа, которая вот еще стоит вот так вот, висит, и неведомо, что далі будет, это вот справа почобута Андрея. Коли был суд там еще в мае там того року, ну то завтра под судом мы збирались подтримать Андрея. Ну, думаю, что не только наша справа, то значит делачи Союза поляков, которые стояли за подтримку Андрея Бачобута, але и со стороны влады Польши, и газеты. Ну, удалось так сделать, что Андрея Бачобута не посадили. Ну, але справа его еще не скончилась. Все тянется и тянется. То, ходя об тем, как Андрею якось ударемнить его працу, как у Дневникара, как делача сполечного и белорусского, и Союза поляков.
А яке дзе культурницкая деятельность вашего Союза, те есть некие перешкоды?
Перешкоды то те, которые уже отбылись, позабирали нам все дома. Союза поляков, которые мы имели, это и Сучин, и Лида, и Могилев, и Венец, и Гродно, где ничего не родится, пустые дома. Вот, делегаты на съезд приехали из Венца, сказали, что в дом польский, где колись было житье, дети приходили учиться польского языка, там были разные фольклористичные засполы, которые танцевали, спевали. Закрыто перенесли туда колхозную сидибу, и, короче, зробили правление колхоза там.
З Вячеславом Яскевичем гутарив Олесь Дашинський.
Проблема 49 метров. Цигареты Минск у Гродні. Годинник Мясниковича. Тетчер на Беларуси. Про это и еще про белорусские шлюхи у свежих звоночках.
Передача Яна Максимюка пазней у нашем эфире. Чому многие продукты харчування у Польщі таннейшие, чем у Беларуси? С таким питанием наш корреспондент звернулся до городенцев.
Как бы да, выгоднее, даже вот сами как бы мы ездим, тоже берем оттуда, берем, да, вот сырое мясо. Там, конечно, условия для сельского хозяйства заинтересованы в скупке этого мяса. Вот у меня там даже знакомые есть. То есть они уже знают, растят, и они же знают, кому когда сдадут. Там человек растит 15 тысяч гусей, гусей семья. Два человека ему помогают, и все. А у нас целый совхоз может это родиться, и что там будет, кто его знает.
И зарплата, наверное, больше. А вот кто же его знает? Не знаю. Ну, вы знаете, у наших шишек-то за зарплата хорошая. Вот беда, что у меня-то по своей зарплате равняются, не по нашей.
Ну, зрозуміло, тому что больше свободы. Як мы поглядим зараз на свет и поглядим, какие країни больше живут, то есть, какие богатей живут, больше заможно, то ну, мы бачим, что там, где больше свободы, у тим ліку и політичний, там как раз и экономика мощнейшая. Ну,
когда частник работает, то он сам на себя работает. Когда общее, то все вокруг колхозное, все вокруг не мое. Такое отношение.
Ну а что мы можем сделать? Мы ничего не сделаем.
Нет, причина получим.
Руководство. Так, все идет от руководства. Как руководство правит, так оно и есть.
Скандальное питание.
Я думаю, может быть, да, дело в экономике, но, знаете, так, чтобы конкретно ответить, вряд ли смогу.
Три раза, а навод два. Навод те самые бананы, там, сильные, привозные, там, довозятся, там, и все равно у них они дальнейшие. Ну, видать, конкуренция у них нема такой диктатуры. Когда у нас тотальный контроль за всеми продуктами. Сами покупать совсем так, что это повинно быть больше свободы.
Ну, я думаю, что у Польши, да, действительно, тоннейшие продукты, потому что там совсем другие уклад экономики. Там больше частников, которые конкурируют между собой, следят за рынком, регулируют его как бы сами между собой. Поэтому только именно из-за экономики и из-за конкуренции.
А вот они у городе. Thank you.
ланцуг падзей у часе гэтага падарожжа выбудуўся такім чынам, што і наўмысна было б не прыдумаць. Адначасова з маёй вандроўкай на Лічыну у прэзідэнцкай звездзе было надрукавана інтэрв'ю віцэ-прэм'еру ўраду Міхаіла Русага з назвай «У сялян ёсць машыны, трактары і магчымасць адпачынку на моры». Я ж днямі наведаў вёскі, жыхары якіх самім жыццём, якое называюць выжываннем, адказалі спадарорусаму завочна. Маё падарожжа ў вёскі Яўсеевічы ды Янцавічы на Лічыні.
Падарожжа Віталя Сімашкі пазней у нашым эфіры. Светлагорскі райвыканкам сваім распараджэннем абавязаў мясцовыя прадпрыемствы і арганізацыі падпісацца на наступны год на дзяржаўныя выданні. Ад Савецкай Беларусі да мясцовай раёнкі Светлагорскія навіны. Далей Валер Каліноўскі.
У інтэрнэт трапіў загад генеральнага дырэктара Светлагорскага аб'яднання «Хімвалакно» Ваксіля Кастюкевіча структурным падраздзяленнем пра абавязковую падпіску на 8 афіцыйных газет. Кіраўнікам загадана пад персанальную адказнасць арганізаваць падпіску на перыядычныя выданні сярод падначаленых працаўнікоў. І робіцца гэта, як сказана ў загадзе, дзеля больш поўнай інфармаванасці працаўнікоў пра палітычнае, эканамічнае, грамадскае, прафсаюзнае жыццё краіны і рэгіёну, а таксама дзеля фармавання адзінага духу і задач. На фармаванне духу трэба выпісаць 465 асобнікаў савецкай Беларусіі, Беларусь сегодня, па 5 асобнікаў звязды, народнай газеты, знамені юнасці, 12 гомельскай праўды, 1 рэспублікі і 501 асобнік светлагорскіх навінаў. Рабочае аб'яднання кажа, што прымусовая падпіска на дзяржаўнае выданне даўняя завядзёнка.
Ўсё время ёсць разнарядка такая, у прошлым году была. Разнарядкі не будзе, да хто ж тыя газеты будзе чытаць, хто іх выпіша, там жа чытаць нечого. Я лічна маўляўся ўсё время, я выпісаў толькі эту вот газету «Хімік». Ну вот «Народную волю» чытаюць, дык там як напішу, так это закранае чалавека. А ў Савецкай Беларусі што там чытаць?
Практыка прымусовай падпіскі на дзяржаўнае выданне дзейнічае і на іншых прадпрыемствах. У суседнім Жлобіне на беларускім металургічным заводзе да вышэйназваных выданняў дадаецца яшчэ раённая газета «Новы дзень» і заводская «Металург».
Я вот была ў правкоме. Я сама газеты получала в заводаўправленне на ЦХ. «Советская Беларусь», «Новы дзень», «Республіка» абязательна і «Металург» абязываюць сваю газету.
Рэчыцкія настаўнікі апавядаюць, што іх прымушаюць на невялікія грошы, якія выплачваюцца набыццё метадычнай літаратуры, выпісваць абавязкова настаўніцкую газету. А сёлета запатрабавалі яшчэ здаць па 20 тысяч рублёў на набыццё ў школьную бібліятэку і іншых дзяржаўных выданняў, апавядае адна з настаўніц гарадской школы з Рэчыцы.
Сначала нам гаварылі, што вам типа деньги даюць, давайце і вы на бібліятэку скідывайцеся. Цяпер ужо проста ў наглую трэбуюць здаваць эти деньги. А то ў нас вот на бібліятэку трэбуюць, чтоб они выпісывалі газеты, а денег выдзяляюць мала. Савецкая Беларусія, Гомельская правда, вот такое. Настаўніцкая, которую чытаць нечего, там одна реклама і... Непонятно, что пишут. То есть чисто для вот как педагога, как профессиональное что-то, мы там ничего не можем найти.
Разнарадка на подписку доводится прадпрыемствам и в областным центре. Супрацовница одной из будовничих организаций зауважила, что сёлета доводят задания и на индивидуальную подписку на державные выдания.
И у Козиловки идут с районных администраций, посылаются по предприятиям. Но что они взяли за моду? Раньше такого не было. В этом документе огромнейшее количество на индивидуальную подписку. То есть людям выломать руки, люди обязаны подписаться индивидуально на газеты.
Рэпартаж са Светлагорску пра прымусовую падпіску. Дзяржаўная ўстанова адукацыі Інстытут беларускай культуры, што падпарадкоўваецца Мінкульту, разаслала ва ўсе раённыя і гарадскія ўпраўленні культуры лісты, у якіх просяць правесці аналіз дзейнасці дзяржаўных музеяў з нізкімі колькаснымі паказнікамі па наведвальнасці і ўнесці прапановы па мэтазгоднасці далейшага існавання музеяў. Якім музеям пагражае закрыццё, высвятляла Гіна Студзінская.
Ліст ва ўпраўленні культуры райвыканкаму падпісаў рэктар Інстытуту беларускай культуры Іван Крук. Ён патлумачыў Радыё Свабода, як з'явіўся такі загад.
На адной з апошніх калегій Міністэрства культуры Латушка задаваў пытанне перш за ўсё дырэктару музея Петруся Глебкі. Два чалавекі на месяц прыходзяць да вас. На сённяшні дзень ставіцца пытанне, што музей павінен зарабляць грошы. І там таксама разважалі пра тое, як быць і з такім музеем, і з музеямі, скажам, рэгіянальнымі, невялічкімі. Там уздымаліся пытанні адносна звісно, районних невеликих музеїв, де колебні школьники, то, як кажуть, ті, хто прийшов би в гості. Нашому інституту було доручено провести моніторинг цієї ситуації і поглядіти, чи ми згодно утримують цей музей.
Директорка літературного музею Якуба Колоса Зінаїда Комаровська переконана, що літературних музеїв Якуба Колоса, Янки Купали та інших цей ліст не тичиться, бо за кошт школьників цей музей добре наведуються. Яна сподівається, що не повинна тичиться гета і філію, яких у музеї Янки Купали 4, у окопах, в'язанці, ляуках, Єхімовщині, а у музеї Якуба Колоса 1 у Миколаївщині.
Хоч вони і розкидані, тут на дворі думка така мені з'являється, щоб умацувати, щоб дати ще хоча б одного наукового співпрацовника, тому що у нас по одному науковому йде на кожен об'єкт. Але от і сьогодні розмовляла з загадчицею, кожен день по некілька екскурсій йде, це нормально. Я навіть у вихідні дні заїжджала туди у філіал, порадувалася, було приємно, що під'їжджають машини, сім'ї, сімейні пари приходять, чого раніше не було. Це тільки тичиться районних музеїв.
Амаль у кожному райцентрі Білорусі є невеликий краєзнавчий музей. У Червінському, до прикладу, працює 10 чоловік. Директор, 3 наукові супрацовники, остатній – технічний персонал. Директорка Червінського краєзнавчого музею Олена Заборонок каже.
У нас за год 11 тисяч було за минуле. Це немало для такого міста, як Червень. Основним, звісно, це школьники.
А скільки коштує квиток?
Для школьників 1500 рублів. Для дорослих 3. Город з більш 10 тисяч насильництва. Звісно, музеї потрібні. Ну, нам вже і плани платних послуг доводяться, які ми виконуємо, якби нам не було складано. По многих напрямках працюємо. Позицію стараємося змінити і притягнути як наведувальників.
Натурально, таким музеям нелегко вижити. Ректор Інституту білоруської культури Іван Круг каже, що розуміє гэта і готовий обороняти їх. Але як їм допомогти вижити, питання складане.
Наприклад, Володя Прокопцов ставить питання, допоможіть виживати в музеї у Раубичах. Може там проводити круглі столи з нашими слухачами і так далі. Тобто, може бути, ми при допомозі системи повищення кваліфікації, ну, Мінську, типа ад Мінськом, будемо допомагати викручуватися в цій ситуації. Тобто, що тичиться далі на периферії, я не ведаю, як бути. Но поки питання стоїть тільки про моніторинг ситуації. Ніхто, ну, у всякому випадку, я говорю про себе і наш інститут, не буде ставити питання в скороченні кількості регіональних музеїв. Звісно, це питання економічного характеру. От той покоївна, яка називається економічна складова, так само нікуди сьогодні не дінешся.
20 листопада скончився термін, який управлінням культури дали на підрихтовку документів по музеях. Зараз Інститут білоруської культури починає їх аналізувати.
Єна Студінська з Мінську. Зона свободи на Белсаті.
Ясно, глибоко, безкомпромісно.
Кожную суботу о 8 вечора глядите аналітичну програму «Белорусской свободы».
Думаем, спрачаемся, шукаем отказов разом.
Программа повторяется у неделю о 9 и у понеделок о 7 раницы. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Россия поставит Беларуси у 2013 году не больше 18 миллионов тонн нафты за мест 23. Такую пропанову отримала белорусская делегация на шале с первым вице-премьером Владимиром Сямашком, якая провела перемову в Москве. Витебский областный следший комитет отмовляется от любых комментариев по справе об выбуху леоправы КДБ 11 листопада. За узброеного конфликта у полосе газа под обстрелом 150 тысяч выходцев из Беларуси, заявил амбассадор Израиля в Беларуси Йосиф Шагал. У Беларуси завершается амнистия, примеркованная до Дня Республики 3 липня. Политвязни застаются за кратами. Спіс гучных справ у Верховным суде поповнила справа былого першого намесника старшини Менгарвыканкаму, якого обвинавашваюць у атрыманні хабару у асабліва вялікім памеры. Згодна з афіцыйнымі дадзенамі, ад пачатку 2012 году імпарт легкавых автомабіляў у Беларусь знізіўся ў 4,5 разы ў параўнанні з папярэднім годам.